Он мог трансформировать свое 350-метровое тело в широком диапазоне форм, в зависимости от внешних условий или конкретного задания. Теперь же, находясь в положении тревога первой степени возле растущего канала большого выстрела, Перун представлял собой трезубец с короткой, по сравнению с зубьями, рукоятью и мог при необходимости разделиться на три обособленных аппарата. Железовский появился в координационном зале «Спейсер-1» и, поздоровавшись с закукленными в креслах управления Деминым и двумя пограничниками из его команды, с трудом втиснулся в пустующий кокон. Всего в зале было 5 кресел. Зал координации «Спейсера» с залом назывался по традиции. В нем было ровно столько свободного пространства, сколько требовалось для размещения 3-метровых эллипсоидов рабочих кокон-кресел, но были отличия от рубок управления другой космической техники. Кресла этого зала могли перемещаться по всему кораблю, как своеобразные лифты, и даже выстреливаться в космос, имея все необходимое оборудование для недолгого автономного существования. Обычная видеотехника здесь, однако, тоже отсутствовала. Сигналы видеокамер внешнего обзора и внутренней связи передавались непосредственно в мозг обитателям кресел. Хотя существовало и общее аварийное ручное управление со стереоптической видеосистемой. Включившись в сеть спрута, компьютерной связи, объединившей все земные исследовательские пограничные корабли, Железовский сообщил в эфир, что он не отменяет распорядка ЧП вахты. Ответил на приветствие Берестова и ксенопсихологов и быстро пролистал поданную Белбогом информацию. После этого стал наблюдать за действиями безопасников, пытавшихся отбуксировать поврежденный чужанский корабль в сторону от опасного соседства большого выстрела. Маяки уже работали и высвечивали канал таким образом, что он ничем не отличаемый визуально от обычного пустого пространства, становился видимым интеллект автоматики земных кораблей, а она уже рисовала ствол БВ своим повелителем. Чужанский корабль больше всего напоминал скелет исполинского кита, внутренности которого заросли металлической паутиной, скрывающие какие-то наросты и внутренние органы. Вся архитектура этого сложного сооружения подчинялась явно неземной логике, и обычного человека привела бы в содрогание. Ни одну из его функций по внешнему виду вычислить было невозможно. Единственное, что установили ксенопсихологи, вынужденные исследовать цивилизацию роидов косвенными методами, чужанские корабли не были, собственно, машинами для преодоления пространства. Эту функцию они выполняли вынужденно. Поскольку второй корабль роидов не предпринял ни одной попытки спасти своих соотечественников и не ответил ни на один сигнал земных кораблей, люди решили действовать самостоятельно на свой страх и риск. В тот момент, когда Железовский прибыл на Перун, 3 беспилотных модуля из команды Берестова уже подходили к туше чужанина, прикрываясь энергоэкранами, а затем выстрелили по нему магнитными кошками, словно китобои в кита. Кошки с хвостами тросов достигли цели и нашли места, где смогли намертво вцепиться в обшивку чужого корабля. Модули сдали назад, на всю длину тросов, и включили генераторы разгона. Несколько минут казалось, что стронуть тушу чужанского спейсера с места, на самом деле он дрейфовал со скоростью около 300 км в секунду, не удастся. Однако постепенно стали заметны изменения в его движении. Скелет кита, 4 км по длине и 800 метров в поперечнике самой широкой части головы, стал уходить от невидимого тоннеля БВ. Спустя час он удалился от него на 150 тысяч километров, расстояние, признанное расстоянием критического сечения канала, за которым космоплавание считалось безопасным, и сразу же к чужанину прибыл Пакмак к ксенопсихологу. Новый командир пограничников из вежливости подождал реакции комиссара 2, но, поскольку распоряжение не поступило, принялся командовать сам, обходясь минимумом слов повелительного наклонения и, тем не менее, отлично чувствуя зону действия безопасников, которыми командовал Ратибор Берестов. Железовский не вмешался и в тот момент, когда у поврежденного чужанского корабля появился его рыщущий неподалеку собрат. Заблаговременно предупрежденные земные аппараты убрались от греха подальше. Последним от исполина отошел драккар Берестова. «Пробит на вылет по всей длине», — сообщил Ратибор. «Вряд ли подлежит ремонту. Ведомые, дайте в эфир соображение. Мы обнаружили 2 пещеры с роидами», — отозвался начальник смены усиления. «Одна разгерметизирована, Что-то у них там лопнуло или взорвалось. В живых, наверное, не осталось никого. Роиды бестолково летают в невесомости, сталкиваются и не реагируют на столкновение. А во второй пещере, она здорово напоминает пост управления или что-то в таком роде, есть живые, хотя, судя по электромагнитной пульсации и пси-фону, не очевидно. Если бы не тревога, мы смогли бы установить точно. И, несмотря на это, второй на помощь своим не спешил. Пробормотал кто-то. «Значит, у них были свои резоны», — ответил только что говоривший ученый. «Логика не гуманоидов до сих пор остается притчей во языцах, несмотря на столетие ее изучения». «Сколько чужан в посту управления?» — спросил неожиданно Железовский. Разговоры стихли. Лишь изредка компьютерная связь доносила тихие будничные переговоры сторожевых пограничных постов. «Я думаю, не больше сотни», — ответил после недолгого молчания исследователь. «Точно подсчитать их количество невозможно, там их больше тысячи. Дело в том, что пост управления чужанским кораблем — это, по сути, арбуз, зернышками в котором являются роиды. Что он делает?» — раздался вдруг чей-то изумленный возглас. Второй чужанский корабль подошел вплотную к первому и выбросил нечто вроде длинной белой струи, которая прилипла к носу поврежденного колосса и раздулась в полупрозрачный водянистый шар. Затем шар загорелся, с одной стороны, злым зеленым пламенем, так что видеокамеры земных аппаратов вынуждены были применить светофильтры, а чужанский монстр стал удаляться. Координатор Перуна первым разобрался в происходящем.